Всем добрый день! Вы смотрите «Особое мнение». Здесь журналист и социолог Игорь Яковенко. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Это канал «Ищем выход». Подписывайтесь на нас, пожалуйста, ставьте лайки этой программе и другим программам. Сегодня мы много будем говорить о прессе, журналистах и журналистике в современном мире и в России в частности. О том, меняется ли пропаганда, если да, то как. Мы поговорим о том, что и для кого писал миллиардер Мельниченко в своем письме. О войне. Ну и о других вещах поговорим тоже. А давайте начнем все-таки вот с этой вот истории с перепиской Собчак. Вот там достаточно много места уделяется ограничениям в работе ее изданий, и обсуждение этих ограничений ведется. Вот как вы считаете, это просто работа в таких условиях, работа СМИ в таких условиях? Ну да, приходится сталкиваться с тем, что чего-то говорить нельзя, но остальное это можно. Или это получается уже не СМИ вовсе?
Ну, понимаете как, это вопрос терминологический. Является ли, ну, например, с формальной точки зрения, так сказать, издание, ну, например, Юлиуса Штрехера «Штурмовик», знаменитое издание, является ли оно медиа? Вот с формальной точки зрения. Да, думаю, что да. Соответствует ли оно стандартам журналистики? Думаю, что нет. Является ли средством массовой информации, например, программа Соловьева, значит, «Воскресный вечер»? С точки зрения формальной, да. Является, соответствует ли оно стандартам журналистики? Думаю, что нет. Вот и что касается вот этого большого холдинга Ксении Анатольевны Собчак, да, безусловно, это СМИ. Соответствует ли оно стандартам журналистики? Думаю, что нет. Здесь можно говорить о степени деградации, но в целом все это не совсем СМИ. То есть это издание, которое находится в постоянной цензуре. Это издание, которое постоянно лгут. Ну и чего здесь? Какие здесь? Да, степень лживости разная. Но это все не имеет никакого отношения к тому, что называется журналистика. Потому что, ну, мы и без этого знали. На самом деле, все, что эта прослушка обнаружила, это подтверждение того, что мы знали и раньше. Я же слежу за всеми частями российской пропаганды. И вот холдинг Ксении Анатольевны Собчак – это такая часть информационной войны. Это часть информационных войск, отдельное подразделение информационных войск, которое ведет войну за умы, скажем, не глубинного народа, как это делает там холдинг Соловьева, а за какую-то другую часть, за часть людей, ну, такого гламурного фашизма. То есть это те люди, которые раньше, как Собчак говорила, на теплых крышах Москвы проходят атмосферные концерты. Вот это любимая ее фраза. Вот. Сейчас-то уже на теплых крышах Москвы, так сказать, не очень-то поконцертируешь. Но, тем не менее, это вот из этой серии. Ну, то есть она ведет информационную войну с мозгами российского населения на своем участке, на отведенном ей участке. Вот. Подвергается дружественному огню со стороны того же самого Соловьева. Вот. Который ее обвиняет в предательстве, все время требует, чтобы Бастрыкин их, ее вместе с ее матерью посадил в тюрьму. Но в свою очередь она атакует Соловьева. То есть, ну, такая вот, что называется, теплая атмосфера в этом самом кремлевском гадюшнике.
Вы сейчас сказали, что война идет с российским населением, ну, так, с его умами. А ведь Собчак-то сама считает, что она на стороне как раз российского населения и ведет войну за умы. Это следует из ее ответа журналисту Дмитрию Колезеву. Она вот пишет: «Мы выбрали работать в России с ограничениями и пытаемся сохранить себя как единственный независимый холдинг в России. Все темы мы освещаем честно и с первого дня. И о бензиновом кризисе начали писать первыми. И об атаках дронов всегда пишем. Да, есть вещи, которые запрещены, как и в Украине. Например, фотографии атак. Мы этого не нарушаем. Но это лучше, чем работать за гранты, которые были официально в скобочках восклицательный знак у нее стоит, а не анонимно опубликованы при расформировании USAID. Вот как можно на этот ответ отреагировать? Лучше действительно вот так работать, как работает она?
Ну, опять, мне кажется, это вопрос несколько риторический, потому что она, безусловно, является не просто подцензурным средством массовой информации, но она передаточное звено, так сказать, давления, цензурного давления от Кремля на свои собственные средства массовой информации. То есть, ну, вот эта вот опубликованная расшифровка ее переписки, она свидетельствует о том, что она занималась цензурой, она вмешивалась в работу своих собственных средств массовой информации как цензор. Давила на них, ругалась, чтобы там они что-то публиковали, что-то не публиковали. Но в конечном итоге какая разница? Человек, вопрос о том, насколько... То есть понятно, что не Собчак является организатором государственной цензуры в России. Но Собчак является участником, соучастником этой цензуры, соучастником лжи. То есть, на самом деле, вот даже это вранье по поводу USAID, ну, это вранье очевидное, потому что USAID – это организация, которая, да, действительно раздавала гранты, но USAID никогда не вмешивалась в так сказать, политику исполнения этих грантов. То есть я ни разу в жизни не получал гранта USAID, но я все время находился рядом. И в бытность свою генеральным секретарем Союза журналистов России я видел, как организованы гранты USAID. То есть еще раз хочу зафиксировать. Сам лично никогда ни одного гранта в USAID не получал, но видел, как это делается. И находился близко, ну просто вот в одном помещении находилась там контора Манан и Асламазян, которая была одним из главных раздатчиков грантов USAID. К сожалению, она трагически погибла в Армении относительно недавно. Так вот, я абсолютно точно знаю, что там никакой цензуры не было. Да, гранты давались целевым образом на определенные проекты. Прежде всего, образовательные, просветительские. То есть, ну, никакой цензуры там не было. Это Ксения Анатольевна Собчак просто врет. Вот, поэтому, еще раз, она является частью машины пропаганды, машины, так сказать, оболванивания, одурачивания российского населения. Просто она работает с другой аудиторией, поэтому работает тоньше. Соотношение лжи и правды, ну, знаменитое там соотношение, формула Геббельса, да, 20% лжи на 80% правды, оно меняется. Например, у Маргариты Симонян там уже 100% лжи. Примерно такое же соотношение у Соловьева. А у Ксении Собчак оно ближе к Геббельсовскому. То есть, в основном это правда, но правда дозированная. Ну, понимаете, что такое ложь? Например, когда советские средства массовой информации в 1986 году не сообщали людям о том, что произошло с Чернобылем, это как? То есть, был запрет на то, чтобы публиковать правду, которая и в результате люди вышли на демонстрацию, и несколько десятков тысяч людей только от этого одного действия российских, советских, вернее, средств массовой информации получили смертельное заболевание. То есть, утаивание правды – это та же самая ложь. Классический случай – это освещение событий в Чернобыльске, катастрофы в Чернобыле. То есть, это, на самом деле, Собчак, безусловно, часть российской пропаганды, такой специализированный, такой, я бы сказал, гламурный спецназ в российской пропаганде. Вот. Если Соловьев – это другое подразделение, это, так сказать, ну, в известной степени такой спецназ, который работает с бабушками, с дедушками, с бомжами, там, я не знаю, с какими-то окончательными упырями, то у Собчак такая несколько более рафинированная аудитория. Но разницы практически, по большому счету, так сказать, они получают в одной и той же кассе, и поэтому дерутся за так сказать, место у корыта.
А я еще позицию Собчак тоже зафиксирую, мне кажется, она важной. Она пишет, все темы мы освещаем честно и с первого дня. То есть вы говорите, что она цензор в собственном СМИ, а она говорит, мы освещаем. То есть она причисляет себя к тем, кого цензурируют, к тем, кто подвергается давлению. И даже, мне кажется, вот по тональности того, что я прочитал, считает, что она этому давлению успешно противостоит.
Нет, ну, опять-таки, понимаете, то, что тут идет, безусловно, борьба за, за то, чтобы, так сказать, степень давления была разной, то есть она, возможно, и каким-то, в каких-то случаях пытается отстоять свое право на эксклюзивную информацию, потому что, на самом деле, на территории России практически нет свободных СМИ. Их просто нет. Поэтому... Значит, занять, я бы так сказал, занять такую нишу, привилегированную нишу того СМИ, которому что-то разрешается, это очень соблазнительно. То есть, это очень соблазнительная история. Это как бы благодаря эксклюзивному положению, благодаря тому, что она, так сказать, Путин ее крестник, вот, это, ну, крестный, вернее, так. Точнее, особое отношение с его отцом, ее, вернее, отцом, это все создает ситуацию, при которой она считала и считает, что у нее может быть эксклюзивное положение, что ей могут разрешать что-то больше, чем всем остальным. Благодаря этому она может получать, в конечном итоге, конвертировать вот это особое положение в деньги. В конечном итоге. У нее очень большая аудитория, там подписка, порядка 4,5, ну, я несколько каналов, каждый там по несколько миллионов подписчиков. Это все конвертируется в деньги. И чем в большей степени эксклюзивное положение она занимает, тем легче это конвертировать в деньги. Это все понятно. Но в конечном итоге, в любом случае, главным условием ее существования в России является участие в информационном обслуживании Кремля. И она это делает. Просто условия контракта могут обсуждаться. Но сам контракт с Кремлем, он очевиден. И тут она этого, в общем-то, особо и не скрывает.
Давайте зафиксируем вот этот момент. То есть получается, что Собчак борется не за свободу СМИ, пусть даже и своего СМИ, а за эксклюзивность свободы СМИ для своего конкретного СМИ.
Нет, только слово «свобода СМИ» я бы здесь исключил из этой фразы. Она борется за эксклюзивность своего положения в медийном поле. К свободе СМИ это не имеет никакого отношения. Вот просто никакого. Она борется за эксклюзивность своего положения в общем пространстве российских медиа. Вот мне кажется, это точная формулировка. А вот когда вы начинаете говорить о свободе СМИ, то здесь у меня как-то сразу, я не очень понимаю, а Собчак к этому какое отношение?
Все понятно. А перед тем, как мы продолжим, я еще раз напомню, что очень хотелось бы, чтобы вы, все наши уважаемые зрители и слушатели канала «Ищем выход», подписались на наш канал, поставили лайк этой программе и другим программам, и еще включите колокольчик, пожалуйста, рядом с названием канала. Когда у вас там значок этот горит, это означает, что вы получите все уведомления о том, что у нас здесь происходит. И, кстати, когда вы подписываетесь, это не значит, что уведомления будут приходить только о том, что происходит в нашем канале. Ну, вернее, это как раз это и значит. А просто помимо того, вы будете еще от YouTube получать рекомендации аналогичных программ не только на нашем канале, но тех программ, которые сделают вашу ленту интереснее. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и продолжаем. Охо-хо. У нас сейчас российская пропаганда вынуждена искать какие-то темы, потому что очень легко славить, значит, трубить вот в эти вот медные трубы, когда что-то происходит. А сейчас на фронте тупик, в России бензиновый кризис, дроны украинские летают. Ну, в общем, не очень много поводов для оптимизма и для вот бесконечных радостных сообщений. Пропаганда как-то меняется в этой ситуации или работает, как работала, но без огонька?
Да нет, огонька хватает. Значит, на самом деле пропаганда очень сильно расслоилась. То есть, если брать в целом медиасферу, довольно давно произошло разделение Z-блогосферы, то есть это все-таки довольно увесистая часть пропаганды, Z-блогеры, Z-военкоры, Z-блогеры и так далее. Это, ну, примерно 30 миллионов аудитория совокупная, ну, большой кусок. И они довольно давно, ну, уже несколько месяцев назад, они все-таки сменили риторику довольно резко, и в основном там уже ощущение безнадеги, ну, потому что, понимаете, они же зависят от аудитории. То есть, если условный Соловьев, он абсолютно не зависит от аудитории, он получает бюджетные деньги, там, миллиарды, ну, имеется в виду канал, там, первый канал российского телевидения, «Россия-1», «НТВ», вот это вот все. Они получают совершенно безумные бюджетные деньги. И, строго говоря, они от аудитории зависят очень мало. А вот что касается вот этой Z-блогосферы, они живут от аудитории. Потому что сколько подписчиков, столько просмотров, если это... Ну, в Ютубе их очень мало, в основном в Телеграме. И здесь, конечно, связь очень прямая. И поэтому они ориентируются. Ну, кроме всего прочего, они недалеко от фронта. И поэтому, если они будут очень сильно врать, то разгоряченные, так сказать, российские оккупанты, они могут и, так сказать, применить какие-то меры физического воздействия. В следующий раз, когда они встретятся там поблизости, то могут быть проблемы со здоровьем. Поэтому они, в общем, несут... Они стали нести окопную правду. Вот окопная правда – это то, что... последнее время несут, несколько месяцев уже несут российская блогосфера, Z-блогеры и так далее. Вы знаете, вот отдельная категория этой публики – это военкоры. Раньше слово «военкор» в России обязательно сопровождалось прилагательным «легендарный военкор». Легендарный военкор, понимаете, легенда о них слагают. Вот. И раньше они были в почете, их приглашали везде, их приглашали в государственные эфиры. Сейчас таким остался один Поддубный. Один Поддубный, потому что Поддубного сейчас поставили пятым номером на выборах в «Единую Россию», и он отрабатывает пайку. Вот он по-прежнему несет вот эту вот всю ахинею, такую победоносную. Все остальные, просто все остальные, и Слащев, и другие, то есть они все перешли на язык окопной правды. То есть они говорят, кто-то вообще напрямую говорит о том, что Россия идет к поражению, кто-то говорит о том, что это безнадежно, войну надо заканчивать и так далее. Кто-то говорит о катастрофе в экономике. То есть и военкоров перестали приглашать в федеральные эфиры. То есть, если раньше они были там и у Соловьева, и у Симоняна, и на 60 минут, вот, Попов с этой самой, со Светланой, вот, то есть сейчас их уже стараются не приглашать, потому что они несут окопную правду. Это одна часть вот российского пропагандистского медиапространства. Кстати говоря, даже некоторые ведущие федеральных каналов позволяют себе такого рода вещи. Вот. Но все-таки пока мало. А вторая часть – это те, кто продолжают, как вот австрийские пулеметчики, прикованные к пулемету, продолжают строчить. Значит, но контент вот этих вот выстрелов, он немножко изменился. И сейчас никто, конечно, уже не рассказывает о том, какая прекрасная жизнь в России, а основной лозунг – это «надо потерпеть». Значит, вот Симонян, например, говорит, ну что, мы же как терпели в 90-е. Я там за водой ходила, вот, страшно страдала, у нас все было по карточкам, вот, поэтому мы должны терпеть. Вот, да, плохо, да, ужасно, да, очень тяжело, но мы все должны вытерпеть. Чему должны терпеть, почему надо по карточкам, опять непонятно. Но мы должны вытерпеть, потому что враги нас собираются заставить сдаться, а мы не сдадимся. Это один нарратив. У Соловьева примерно такой же. Но он все время говорит о том, о невероятной пользе расстрела. И что вот если ввести расстрел, это очень-очень полезно. При этом понятное дело, что он не предполагает, что расстреливать будут его. думает, что расстреливать будет он. Ну, это еще такое вот нравится. То есть, на самом Охлобыстин здесь уже пророчит конец света, говорит о том, что вот наступает конец света, и этому надо радоваться. Понимаете? Вот вы, видимо, не понимаете, как можно радоваться концу света. А спросите Охлобыстина, он вам объяснит, что если конец света, значит, потом будет второе пришествие Христа. И поэтому вот этим надо жить, понимаете, надо жить концом света. Вот это в конечном итоге, я бы, обобщая вот все эти позиции, сказал, что они признают, да, Россия летит в пропасть, но надо наслаждаться полетом. Как приятно вот это вот во время полета обдувает, так сказать, тело, там задувает под платье кому-то, еще что-то. Надо наслаждаться полетом, пока есть такая возможность. Ну, примерно так вот можно назвать этот тренд. Я не знаю сейчас, в настоящий момент, какие методички. Я не владею эксклюзивом, у меня нет никакой информации от из Кремля, там, от Громова, вот, от Кириенко, так сказать, от Пескова, какие они методички пишут этим ребятам. Но получается очень смешно. На самом деле, они теряют аудиторию, они, безусловно, теряют доверие зрителей. Ну, знаете, на безрыбье, во-первых. А во-вторых, у достаточно большого количества людей есть привычка смотреть телевизор и верить им.
Мы сейчас еще на полминуты задержимся на этой теме, но перед этим я хотел бы попросить всех, кто нас сейчас смотрит и слушает, сделайте донат, пожалуйста, потому что мы полностью зависим именно от ваших пожертвований и очень страдаем, когда вы эти пожертвования не делаете. Делайте их, пожалуйста, перед вами QR-коды, и если QR-коды вам не подходят, то в описании программы есть еще способы, которыми вы можете сделать донат. Делайте донаты, пожалуйста, помогайте нам работать для вас и принимайте наши огромные благодарности. Каждый, кто сделал донат, огромное вам спасибо. Я хотел бы еще спросить вас, а могут ли вот эти вот люди, которые в принципе верят телевизору или ну просто по каким-то соображениям, может технической неграмотности, а может быть по принципиальным, исключают те СМИ, которые в России недоступны, могут ли эти люди составлять из официального, подцензурного потока информации более-менее адекватную картину мира? Или это исключено?
Ну, это нужно какое-то другое совсем искусство. Ну, вот я, если я, например, представлю себе, что я бы, например, ну, все-таки человек, который как минимум 50 с лишним лет занимается анализом СМИ, ну, в общем, я, казалось бы, должен это уметь, но я бы не смог. Если бы, например, у меня была бы задача на протяжении последнего года смотреть только и исключительно российские СМИ подцензурные и после этого представить себе адекватную картину, ну, можно было бы включить воображение, там, что называется, научиться там, анализировать, так сказать, там, дрожание икроножных мышц, так сказать, у каких-то людей, которых показывают издали. Но нет, это, я думаю, что это невозможно. Я думаю, что есть люди, которые умеют на основе вот таких, знаете, как археологи по какой-то одной косточке умеют восстановить скелет динозавра. Вот. Говорят, что Кювье, натуралист Кювье это умел. Но я таких людей не знаю, и я точно такими умениями не обладаю. Я думаю, что это очень трудно, почти невозможно.
На этой констатации чуть-чуть пока эту тему оставим. Я хотел бы еще об одном аспекте, может быть, пропагандистском, а может и не пропагандистском, вас спросить. Вот миллиардер Андрей Мельниченко опубликовал в британском журнале Economist колонку, ну и вообще выступил так ярко с тезисами о том, что в том числе и Западу нужна сильная Россия для того, чтобы все в мире было стабильно, сильно, благородно. И по этому поводу очень много всяких мыслей высказывается. Я хотел бы попросить вас оценить, что, собственно, сказано, что вы видите вообще вот в этом выступлении Мельниченко. Ну и, во-вторых, еще хотел бы, чтобы вы прокомментировали тезис Аббаса Галямова о том, что все-таки это сказано не для Запада, а для внутри российской аудитории. Вот что сказал Мельниченко и для кого?
Ну, во-первых, насчет идеи, что это сказано для внутри российской аудитории, то это странный тезис. Я с симпатией отношусь к Аббасу Радиковичу, но, тем не менее, я не понимаю, что имеется в виду, потому что как бы это в журнале The Economist на английском языке, и не уверен, что российская аудитория вся прям вот с утра не может кофе выпить без того, чтобы прочитать Economist. Вот. Российская аудитория все-таки лучше обращаться на русском языке в каких-то русских СМИ. Значит, это первое. Второе. Значит, сейчас я скажу. У меня есть точное понимание того, куда это, кому это письмо. Вот. Это письмо Путину. Вот. Это просто способ общения с Путиным через журнал «The Economist». Вот. И основной посыл этого письма: Владимир Владимирович, я свой, я буржуинский, я фашистский, я нормальный фашист, нормальный, меня, на меня можно положиться. Значит, потому что, ну, содержание этого письма — это, во-первых, тотальное вранье. То есть, на самом деле, то, что Мельниченко пишет, это примерно содержание программы Соловьева. Но только изложенные без вот этой истерики, без пены, которая идет во рту, изо рта у Соловьева обычно, без перекошенной физиономии. А он, так сказать, пишет так вот с высоты птичьего полета, обзирает, так сказать, российские, мировые окрестности и пишет: я вот как физик могу сказать, я не пропагандист, я не политик, я пишу как есть. И заявляет следующее. Украина отрицает российский суверенитет. То есть, основная политика Украины, ну, я просто цитирую, сейчас у меня перед глазами текста нет, я по памяти цитирую, но отвечаю за цитирование. Украина отрицает российский суверенитет. Когда, где, при каких обстоятельствах Украина строит свою политику на отрицании российского суверенитета. Ну что, мы поздравляем товарища Мельниченко, соврамши, что я могу сказать. Значит, дальше. Запад ставит свои задачи. То есть, на самом деле, то же самое примерно в отношении Запада, что задача Запада – это ликвидировать российский суверенитет и так далее. То есть, вообще ничего. Понимаете, человек анализирует ситуацию, при которой одна страна напала на другую, начала ни с того ни с сего бомбить мирные города, убивать людей просто так вот, без всякого повода. Никто из Украины не сделал ни одного выстрела по России. Просто ни с того ни с сего взяла Россия и напала на Украину. И после этого, вот как бы, а теперь мы начинаем с позиции, так сказать, абсолютного какого-то холодного мирового разума анализировать то, что происходит. Не было ничего этого, а просто вот почему-то Запад решил ограничить российский суверенитет. Более того, заявляется о том, что вообще то, каким образом использовать суверенитет России, это Россия будет решать сама, без всякого внешнего влияния. Что это означает? Что хочу, то и ворочу. Хочу сегодня нападу на Украину, хочу завтра нападу на Польшу. Это наше внутреннее дело, на кого нападать, это наш суверенитет. Пишет Мельниченко. Ну и в конечном итоге еще один тезис очень важный. То есть это вранье, это абсолютная калька с пропаганды Соловьева, Симоняна и прочей нечисти, но только написанное немножко другим языком. То есть содержание то же самое. Там нет ничего, кроме этого. Ничего. То есть я думаю, что, ну, я не знаю, Соловьев-то он со всеми воюет, поэтому, может, он там и против Мельниченко что-то имеет. Но риторика точно та же. Просто другими словами. Более спокойно, без, так сказать, требований всех расстрелять. Ну, а и последнее – это главная идея. Где родился, там и пригодился. То есть национализация бизнеса. То есть вот ни в коем случае не надо никуда уезжать, надо быть национально ориентированным, суверенно ориентированным, и когда за тобой суверенитет, суверенная держава, ты можешь вести бизнес очень хорошо, спокойно и так далее. Это письмо Путину. Владимир Владимирович, имейте в виду, если что, я свой фашистский, и мы с вами, так сказать, одолеем, мы с вами горы своротим. Вот, собственно говоря, все письмо. Здесь какие-то слухи, я прочитал тоже, ну, случайно попадают в ленту какие-то комментарии, что Мельниченко там претендует на роль переговорщика с Западом вместо, значит, вот вроде Абрамович не справился, вот теперь Мельниченко будет. Ну, знаете, я не знаю, что у него в голове. Я не знаком с этим человеком, я его никогда не видел. Но парень находится там, он как седьмая, что ли, строчка в списке Forbes. Какие-то там 20 миллиардов долларов у него, или ну, долларов, кажется, остались. Поэтому я думаю, что он не совсем дурак. И рассчитывать, что с таким текстом, с таким оголтелым враньем он может получить пропуск, так сказать, к душам и сердцам западной элиты, ну, не знаю. Мне кажется, это странно. И я все-таки считаю, что человек, который выжил, ну, в общем, такой сегмент бизнеса, у него довольно угольная промышленность, значит, всякое там удобрение, это все-таки довольно жесткий бизнес и конкурентный бизнес. И поэтому, ну, я думаю, что выжить в таком бизнесе дураком, это довольно сложно. Ну, хотя примеры есть. Игорь Иванович Сечин. Вам, пожалуйста. Вот. Так что все. Но там очень жесткая связка. Там личная связка с Путиным. Это надо долго носить портфель за Путина, чтобы, будучи дураком, стать, так сказать, успешным. Хотя какой успешный? Взял ЮКОС процветающей компании, сделал его должником, да, банкротом фактически. Так что, ну, это талант, это тоже надо уметь.
Сейчас в середине программы я еще раз прошу всех подписаться на наш канал, если вы еще этого не сделали, и поставьте лайк этой программе, если вы еще это не сделали, а если сделали еще какой-нибудь, поставьте лайк. Ну и, конечно, включите колокольчик рядом с названием канала, тогда вам будут приходить уведомления, и ищите нас в Телеграм, мы там называемся «Тоже ищем выход», там тоже что-то вроде расписания, самые интересные фрагменты эфиров, ну и какие-то новости у нас там тоже есть. В общем, там вы тоже будете с нами на связи и не будете ничего пропускать. Я еще про Мельниченко все-таки хотел бы уточнить. А что там у них происходит вот в этой верхушке, что получается, что для того, чтобы обратиться к Путину человека из, ну, не последнего места в списке Forbes, хотя и последнее место в списке Forbes, это тоже ого-го, что ему приходится вот через западную прессу заходить, а не через отечественную, там, не как-то иначе. Долгий какой-то путь к первому лицу.
Да почему уж такой долгий? На самом деле здесь еще есть один аспект очень интересный. Это позиция издания The Economist. Понимаете, это очень интересный аспект. Мне кажется, он более интересный, чем все остальное. Потому что, ну, Мельниченко, ну, что тут? Дело житейское, да? Так сказать, надо держаться поближе к власти. Ну, это выбор, да? На самом деле он мог выбрать для себя совершенно другую жизнь. Ну, то есть, ну, как Тиньков, например, да, то есть много примеров, когда не умер бы с голоду и оставил бы себе какое-то количество миллиардов, но делал выбор, что тут об этом говорить. Значит, мог занять совершенно другую позицию, как тот же самый Сергей Петров, так сказать, роль бывший. Вот, так что возможностей много, но он выбрал. А вот что касается издания The Economist, это очень интересно, потому что на самом деле то, что они опубликовали, а что не опубликовать, например, статью Медведева, да, Дмитрия Анатольевича, тоже хороший человек, а что Соловьева не пустить к себе, а что не опубликовать размышления о жизни и о планете Земля Маргариты Симоньян. У нее такие интересные бывают рассуждения. Там так много всего хорошего. А чего нет? Почему? Ну так падать, так падать. Ну, понимаете? Вот зачем они это опубликовали, это вопрос. А что касается пути к сердцу Путина, ну, я не знаю, как бы это... У меня нет ответа на ваш вопрос. Я не знаю. На самом деле, ну, если просто опубликовать в журнале The Economist, это событие. Вы понимаете, если бы это было опубликовано, скажем, в «Известиях», я думаю, что мы бы с вами об этом, может быть, и не говорили бы. А здесь смотрите, сколько ажиотажа. Вот. Ну, просто это мировое СМИ, глобальное СМИ. А это вот наше местечковое. Поэтому я думаю, что путь нормальный, избран. А тем более, оказывается, это легко. Я не знаю, там, есть ли под этим финансовая составляющая. Может, и есть, а может, и нет. Неважно. Оказалось, легко. Взял и написал откровенно фашистскую статью в международном глобальном СМИ. Ну, раз, знаете, как в таких случаях, а что, так можно было?
Ну да, оказывается, да. Я правильно понимаю, что на вопрос, почему «Экономист» это разместил, у вас тоже нет ответа?
Ну, скажем так, я очень стараюсь, если у меня нет доказательств. Там, на самом деле, редактор тоже такой. Это же не первый раз. Вы понимаете, я на вот более 50 лет занимаюсь преподавательской работой, и у меня какое-то время было, поскольку я в вузах преподавал журналистику, разные специальности журналистские, у меня долгое время был пиетет по отношению вот к таким изданиям, как «Экономист», «Нью-Йорк Таймс» и прочее. А последние там, лет 5 он куда-то делся, потому что они все время лажают. Они все время печатают фейки, заказные статьи, ахинею какую-то печатают. Поэтому я не знаю, может, деньги. Понимаете, сейчас кризис-то, он для всех кризис. И очень сильно теснят, очень сильно вот эти вот классические СМИ теснят блоги какие-то. То есть сейчас ситуация не самая лучшая для вот таких классических СМИ, у которых есть большая редакция, большие расходы на инфраструктуру. А тут один человек, абсолютно непрофессионал, у которого неплохо подвешен язык, забавная внешность, остроумие, может взять простой телефон и в течение короткого времени переплюнуть по объемам, по просмотрам, по доходам огромные СМИ с гигантской редакцией. Ну, просто на раз. И это тяжело сказывается на самочувствии. И там возникают всякие процессы внутри, проявлением которых является вот появление таких статей.
А у меня к вам еще один обобщающий вопрос. Мы так на обобщение вышли сами собой, а у меня еще заготовлена к вам просьба. Вот три главных урока войны в Украине могли бы вы назвать сейчас? Чему нас или не нас, чему кого-либо, не знаю, кого учат эти события, что мы можем из них извлечь?
Ну, смотрите, во-первых, адресат. Кто школьник, кто ученик вот этих вот уроков, да? Давайте методом исключения. Путина мы выбрасываем сразу, он прогульщик, он никогда ничему не учился, никогда ничего не научится, это понятно. Значит, для мировых элит это все-таки умение разглядеть Гитлера, когда он уже появился. Вот Путин – это Гитлер. Ну, да, со своими особенностями. В отличие от Гитлера он трус, в отличие от Гитлера у него нет идеологии, но он Гитлер. И умение разглядеть Гитлера, ведь, ну, знаете, уроки истории – это очень такая специфическая форма обучения, которая никогда никому ничего не учит. Вот. Ну, был Мюнхенский сговор, были там масса всяких других вещей. Опять на первых порах идут по этому же пути. И поэтому вот для мировой элиты это, безусловно, урок умения разглядеть Гитлера и сплотиться. Антипутинской коалиции в том виде, в каком она была в отношении Гитлера, до сих пор нет. То есть, ну и сейчас вот последний саммит НАТО, что-то наклевывается. Но в целом это понимание того, что эту гадину надо было раздавить в зародыш. Можно было. Это можно было. Это было очень трудно, но можно было. Для, так сказать, людей, которые называют себя российскими демократами или либералами, или и то, и другое, или по отдельности, это урок, ну, понимаете, это урок даже не войны, это урок того, как можно было пропустить окно возможностей. То есть окно возможностей было, оно было недолгим, оно было в самом начале 90-х годов, и пропустили. Эта форточка захлопнулась довольно... Сами, что характерно, захлопнули сами. То есть была возможность не допустить скатывания страны на рельсы фашизма. Приняли самодержавную конституцию. Приняли своими руками. Демократы, люди, которые считают себя демократами и либералами, своими руками ее приняли. Рассчитывая на то, что это самодержавная конституция. Но самодержится наш, ну, так сказать, оставили неликвидированным КГБ. Вот. То есть его надо было ликвидировать. Просто ликвидировать, чтобы не было совсем ничего похожего. Всего этого ракового образования. Нет. Значит, решили... Это все было на моих глазах. Это было на моих глазах. И вот всякие попытки объяснить, что это надо делать, надо ликвидировать КГБ. Говорит, ну зачем? Он же теперь наш. Там же теперь наши. Вон, смотри, какой хороший Савастьянов. Он же наш, генерал КГБ теперь. Он демократ. КГБ теперь в правильных руках. Когда я несколько раз стоял на трибуне Госдумы и говорил, что надо ликвидировать государственное телевидение и создать общественное, мне говорили, зачем? Подходил Гайдар, уговаривал. Подходил новый Явлинский, я был его заместителем во фракции. Уговаривал его. Мне говорили, зачем? Это же теперь в наших руках. Зачем ликвидировать государственное телевидение, если это наше телевидение? Мы же теперь все для реформ сделаем. Мы же там будем через... Мы же нашу нормальную пропаганду будем через это. Когда Березовский положил себе в карман Останкина, я возглавил комиссию по расследованию преступной приватизации Останкина. У меня было несколько бесед, ну, приглашал Березовского как руководитель парламентской комиссии и пытался ему объяснить, что вы делаете. Ну, это же вообще путь в никуда. Я не знаю, я подробно пытался ему объяснить, что ждет вообще его лично. Ну, не знаю, вспоминал ли он, когда висел на шарфике в ванной у себя об этом разговоре. Но он мне пытался, он мне объяснял, что да нет, все нормально, это же в хороших руках. Это же все в хороших руках. Это же все для реформ. Понимаете, то есть надежда на то, что мы оставим вот этот вот чудовищный аппарат русской системы, которая существовала веками, и которая не давала вообще населению стать субъектом, оставить самодержавную власть, потому что это самодержавная власть хорошего, доброго царя. Все. Вот уроки. Понимаете? Ну, а все остальное, я не знаю, так сказать, все остальные адресаты, они не адресаты, потому что они прогульщики. А вот людям,
масса российского населения...
Оно не субъектно. Масса российского населения никогда не была субъектна. В этом особенность русской системы. Население в России всегда было не субъектно. Вы не сможете ткнуть в какую-то точку в российской истории, начиная с Московского княжества, когда бы население было способно не избрать кого-нибудь, а поменять власть. Вот назовите эпизод в российской истории, когда население могло бы... Был один правитель, население проголосовало, или даже не население, а какая-то часть населения проголосовала и стал другой. Выбирать выбирали. А вот такого, чтобы... Сколько за время, пока Путин сидит на российском троне, сколько за это время сменилось президентов США? А сколько сменилось президентов в Украине? Ну, только Путин с Лукашенко сидят, корни пустили. Это особенность. Это особенность. Убивать убивали, да, не скрою. А вот такого, чтобы был один властитель, население проявило политическую волю и стал другой, такого не было никогда. Это особенность. Оно не субъектно, российское население. Оно придавлено самодержавной властью. Это единое целое, которое неразрывно. Самодержавная власть и бессубъектное население. Популяция.
У нас получается два адресата и два урока.
Ну, боюсь, что так. Я сходу не могу другого придумать. Может быть, просто если подумать, можно еще что-нибудь выдумать. Но вот в режиме экспресс я довольно медленно соображаю, поэтому, может быть, и можно было что-то другое придумать.
Но
вот
ну, если оно лежит на поверхности, то, наверное, не лежит на поверхности, то придумывать уже, наверное, не стоит. Давайте еще об одной вещи поговорим. Ну, новость, она, знаете, такая выглядит как что-то из шпионских романов. И хотелось бы понять, на ваш взгляд, может ли за этим стоять что-то серьезное? Некая подпольная организация «Черная искра» написала о том, что украинские агенты тайно проникли на производство дронов в Алабуге, выгрузили базу данных всех сотрудников, родственников, места проживания и так далее, и так далее. Пообещали, что при попытке запуска шахедов, произведенных в Алабуге, эти шахеды будут взрываться. Вот возможно ли такое, как вы считаете, или это громкая пиар-акция? Есть ли место вот подобной романтике вообще в происходящих сейчас событиях?
Я не могу компетентно комментировать то, что вы сказали. Объясню почему. Дело в том, что есть очевидные фейки, и они есть. Значит, в данном случае то, о чем вы говорите, вообще то, что существует вот эта вот подпольная организация, связанная с украинскими спецслужбами, силами специальных операций, об этом известно из украинских же источников. То есть, из Генштаба Вооруженных сил Украины. То есть, они подтверждают существование вот такой вот, так сказать, подпольной организации, которая действует под руководством сил специальной операции Украины. Они это подтверждают, украинская сторона. И если бы это была бы информация только от кого-то из российских источников, ну, например, постоянно до сих пор врет Мальцев, знаменитый российский провокатор, организатор вот этой революции 2017 года, который тут же сбежал за границу и, так сказать, по-прежнему рассказывает сказки о том, что у него гигантская диверсионная сеть. Вот это вранье в чистом виде, потому что никем это не подтверждается, вот здесь понятно. А людей до сих пор продолжают сажать за то, что они там поддерживали вот эту организацию. Это все просто. А в этом случае, вот насчет «Черной искры», поскольку я не очень понимаю, зачем... То есть какие-то вещи подтверждаются. Я не знаю масштабов, я не знаю размеров этой организации. Для того, чтобы ответственно что-то сказать по этому поводу, нужно проводить собственное расследование. Я этого не делал. Поэтому то, что такая организация, видимо, существует, ну, это можно считать практически доказанным. Масштаб, не знаю, может быть, в силу каких-то целей своих, значит, идет же информационная война, она идет с двух сторон. И исключить, что украинская сторона специально преувеличивает значение, так сказать, масштаб этой организации, тоже исключить нельзя. Может быть, это для чего-то делается. Но то, что там какие-то акции эта организация осуществляет, причем мы же даже с вами... Вот я смотрел какие-то публикации насчет этой «Черной искры», и я до конца так и не понял. Это реальные диверсанты, которые физически проникают на объект, или это хакеры? Вот это я просто, знаете, журналистский интерес, он всегда есть. И попытка из открытых источников разобраться, это хакерство или это реальные диверсанты, то есть мужики или там тетки, которые, так сказать, реально проникают на объекты, что-то там делают, физически присутствуют. Я так и не смог получить ответ на этот вопрос. Если это хакеры, то это очень просто, и это вполне возможно, вообще реально. Если это физически, более того, это можно делать вообще не из России, что характерно. Поэтому вероятность хакеров, тогда все просто, и тогда это очень реально. Если это физические люди, которые, находясь в России, проникают на объект, ну, просто приезжают в Татарстан, или местные жители Татарстана что-то делают на Елабуге, ну да, это тогда смертники. Это серьезно. Вот. Скажем, вероятность такого сценария, она меньше. Потому что это, ну, это риски серьезные для жизни. Вот. Поэтому я не смог понять. Пока из того, что я читал, вероятность такого вот диверсионного хакерства, она очень велика. И это, тогда это вообще вполне возможно.
Мы сейчас под другим углом посмотрим на эту историю, но, впрочем, и не только на эту, но перед этим поворотом я хотел бы еще раз попросить всех вас, наши уважаемые зрители и слушатели, сделайте донат, пожалуйста. Перед вами QR-коды на экране, вы их видите, все они ведут к тому, чтобы разными путями, но отправить нам пожертвование. В описании программы есть еще способы, все это нужно для того, чтобы мы могли продолжать работу, потому что вы единственный источник нашего финансирования. Других источников у нас нет, мы полностью зависим от ваших пожертвований. Сколько вы считаете нужным, в принципе, тратить на прессу, столько вы можете отправлять и нам. Главное, чтобы вы это делали более-менее регулярно, потому что если вы не будете этого делать, то мы столкнемся с крайне сложными проблемами и будем вынуждены сокращать вещание. Этого очень бы не хотелось. Делайте донаты, пожалуйста, и принимайте наши огромные благодарности. Вот вы сейчас прям по полочкам разложили, что к каким выводам можно прийти по открытым источникам, если внимательно их читать, а к каким выводам прийти нельзя. То есть вот к реальности организации точно нельзя по тем данным, которыми мы располагаем, прийти. А вот скажите, на ваш взгляд, за какими событиями или за какими, может быть, объектами, за какими людьми нужно следить сейчас для того, чтобы понимать, к чему идет дело на войне России с Украиной? Потому что вроде за ударами по городам уже давно следим и все привыкли к этому. Уже и удары по НПЗ вызывают лишь такое чувство, кто на этот раз. Что должно оставаться в поле зрения?
Ну, прежде всего, процесс превращения Крыма в остров. Ну, мне кажется, я здесь... Понимаете, сразу, Марк, давайте точки над «и». Я не военный эксперт и не претендую на этот статус. Но просто я в данном случае внимательный наблюдатель, дилетант. И, ну, просто то, что когда Крым превращается в остров, то его удержать невозможно. То есть это было ясно, когда блестящая, великолепно подготовленная армия Врангеля во время гражданской войны вынуждена была сдать Крым и эвакуироваться. А когда он превратился в остров, то есть когда просто перерезали связь с материком. Все. Крым удержать невозможно. Точно таким же образом сдала Крым Красная Армия, когда во время Второй мировой войны, когда он превратился в остров. Точно то же произошло с армией Третьего рейха. То есть если Крым превращается в остров, то есть если перерезаются коммуникации, ну дальше начинается уже вопрос времени. Когда Крым окончательно падет и вернется, что называется, в родную гавань, то есть в Украину. И это, мне кажется, причем я здесь могу ошибаться, но пока вот все, что я вижу и знаю, может свидетельствовать о том, что если это произойдет, то в принципе это может стать катастрофой, обрушающей российскую государственность, потому что Крым – это сакральная ценность. Это вот сейчас, кстати говоря, для Путина уже нет. Но для абсолютного большинства российского населения деоккупация Крыма, возвращение Крыма в Украину, это будет катастрофа. То есть для и в том числе для военных. Потому что если это произойдет, тогда возникает вопрос, а зачем это все надо было? С Крыма началось все. И я должен сказать, что вот этот вот крымский консенсус, когда Крым наш, он был огромен по своему масштабу. То есть я хорошо помню ситуацию 2014 года, когда буквально все носили вот эти вот ленточки полосатые. Значит, когда эти ленточки можно было видеть на каждой второй машине, в метро постоянно они присутствовали. То есть Крым наш – это был такой, я бы сказал, символ национального единства. И сейчас, если Крым возвращается в Украину, то при том, что гигантские потери, то я думаю, что не исключен массовое возникновение в головах людей модели «царь не настоящий». И не пора ли войску бунтоваться? То есть это, мне кажется, вот важная вещь, за которой стоит следить. Вот. Вторая тоже важная вещь – это следить за тем оружием, которое получает Украина. В частности, дальнобойные ракеты. То есть это может быть переломом. Потому что если Украина получит определенное количество дальнобойных ракет, в том числе совместно произведенных со странами Запада, то я думаю, что ситуация будет несколько иной. И Украина получит возможность в намного большей степени уничтожать объекты военного и индустриального потенциала России. Сейчас уже, мне кажется, более-менее понятно, что Россию ждет довольно сложная осень и еще более сложная зима. Потому что уничтожение топливный кризис, а дальше будет энергетический кризис, потому что Украина, безусловно, перейдет на удары по объектам энергетики. И тут ведь есть еще две особенности, которые вот говорят о симметричном. Россия бьет по Украине, Украина бьет по России. Разница тут заключается в двух вещах. Первое – это то, что зима в России гораздо более суровая, чем в Украине. И пережить зиму, например, в Москве без отопления тяжелее, чем пережить зиму в Киеве без отопления. Еще есть одна особенность. Российское население не склонно к самоорганизации. Я просто хорошо знаю, как в Украине это делалось, когда все кооперировались, создавали там какие-то генераторы, что-то там закупалось. То есть это все бурлила жизнь. И российское население не способно на такую кооперацию. Оно способно писать обращение к царю Путину. Вот. Поэтому ситуация будет хуже, я думаю, в случае полного обескровливания, обесточивания России, чем в Украине. И второе, все-таки у Украины в значительной степени вынесена за пределы Украины экономика. То есть, ну, понимаете, когда большая часть военных заводов, большая часть экономических производств и гигантская, ну, слушайте, 90 миллиардов евро на 2 года, плюс еще там по 70 миллиардов, ну, там, правда, частичное наложение, но тем не менее. То есть, в общей сложности порядка 150 миллиардов долларов, евро, вернее, на 2 года. И это западная помощь. Это только вот 2 пакета. А там есть еще 2-сторонние соглашения. Поэтому в известной степени украинская экономика и украинский ВПК, они находятся в отношении сообщающих сосудов с европейским и американским. А с этим состязаться Россия не может. Поэтому я думаю, что вот за этим стоит следить.
Спасибо большое. Заканчиваем на этом нашу сегодняшнюю программу. Я напомню, что это особое мнение журналиста и социолога Игоря Яковенко. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал «Ищем выход». Ставьте лайки этой программе и другим программам. Прощаемся с вами. Всего хорошего. До свидания.